Служебный кабинет графа Зырова. Входят и в почтительных позах застывают Мамлин, князь Янтарный и чиновник Шуберской. Стремительно входят граф Зыров и генерал-майор Варнуха.
Когда именно, господин Варнуха, вы определены?
Приказом 17 августа, ваше сиятельство.
Но Алексей Николаевич, я думаю, должен был бы предуведомить меня о том и спросить моего согласия, прежде чем я буду иметь честь прямо встретиться с вами на службе.
Я буду стараться, ваше сиятельство.
Стараться-то вы будете. Где вы прежде служили?
Жандармом-смотрителем Урюнского завода, ваше сиятельство.
Что?
Оставивши военную службу, ваше сиятельство, я занимался делами почти что всех имений князя Михаила Семеновича. И так как князь, ваше сиятельство, Михаила Семеновича остались мной очень, но даже довольны, то они изволили, ваше сиятельство, сделать меня жандармом-смотрителем Урюнского завода.
Но... Как мне помнится, там производили эти несчастные ссыльные.
Ага, точно так, ваше сиятельство. Очень трудно было с ними справляться. Так что на собственной руке, ваше сиятельство, имею даже несколько шрамов.
Отчего?
А было их, ваше сиятельство. Был, собственноручно. Сечь не велено. А посуду когда еще будет, ваше сиятельство? Они бунтуются каждодневно. Вот только этим, ваше сиятельство, и усмирял их.
Это вы там получили чин генерал-майора?
Точно так, ваше сиятельство. 3 года состою в звании генерала-майора. А вот теперь я желаю получить более высшую должность.
А чего бы там и не продолжать службы вам на Агюнском заводе? На каком основании и на каких данных пришла к вам в голову мысль искать настоящего места? Здесь надо бы иметь христианские чувства, христианское направление.
Я христианин.
То есть почему вы христианин, что в церковь ходите и творите земные поклоны перед образами? Тут нужно быть религиозному человеку в душе, сознательно и просвещенно верующим.
Генерал Варнуха, ваше сиятельство, назначен по ходатайству дяди моего, князя Михаила Семеновича.
Я не с вами говорю, а потому прошу вас не вмешиваться. Я заранее вас предуведомляю, что я каждый день буду заезжать в богадельню. И горе вам, если хоть малейшие упущения встречать буду. Снисхождения никакого не ждите. Мало что от службы уволю, я вас под суд отдам. Потому что всякий сверчок должен знать свой шесток. Нечего было идти туда, куда вы не признаны ни по способностям вашим, ни почему другому.
Дети заставляют, ваше сиятельство, семейство заставляют.
Семейство и дети не дают же человеку права на всякие места, какие только открываются.
Ага.
Отправляйтесь.
Слушаюсь, ваше сиятельство.
Отправляйтесь.
Я буду стараться.
Отправляйтесь. Вы, если не ошибаюсь, господин Шуберский?
Точно так, ваше сиятельство.
На каком основании вы в вице-мундире? Вы продолжаете еще служить у нас?
Продолжаю, ваше сиятельство.
Но я, Алексей Николаевич, кажется, довольно ясно сказал, чтобы он предложил вам подать в отставку.
Мне передавал это ваше приказание Дмитрий Дмитриевич Мамлин, но осмелюсь заметить вашему сиятельству, что статьи, за которые ваше сиятельство изволили на меня разгневаться, писаны не мною, и в том я имею удостоверение от редакции газеты, где были помещены эти статьи.
И вы думаете, я этому поверю?
Ha 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 ha.
Господа газетчики и фельетонисты, я уж не знаю, чего вы только не способны написать и в чем не готовы удостоверить.
Ваше сиятельство, несомненно, может быть, это и справедливо, но осмелюсь заметить вашему сиятельству, что редакция нашей газеты пользуется именем самой честной и добропорядочной газеты.
Все вы одинаковы. Все. Правительству давно бы следовало обратить на вас внимание и позажать вам рты. Как же вы говорите, что не вы писали статьи, когда вы сами признавались Сто Мандашевскому?
Кто, я?
Да.
Да, да. Первая статья действительно была написана мною, но в том случае я был введен в заблуждение господином Вуландом.
Ах, на господина Вуланда теперь сваливайте.
Да, господин Вуланд.
Это господин Вуланд заставлял вас писать?
Да, господин Вуланд. Но на днях, ваше сиятельство, я напишу новую статью, опровергающую мою прежнюю статью, где точно и откровенно напишу, кем и когда был введен в заблуждение.
Ну, я уверен в одном, что если бы господин Вулан был бы жив, то вы бы не напечатали такой статьи.
Напечатал бы, ваше сиятельство.
Да нет, не напечатали.
Напечатал бы.
Во всяком случае, я с фельетонистами служить не желаю.
Ваше сиятельство... Позвольте спросить, а где же закон, воспрещающий фельетонистам служить?
Да есть закон. Я могу уволить вас, когда мне угодно, и совершенно по своему усмотрению.
Ваше сиятельство, Алексей Николаевич совершенно простит. Меня,
но я это... вас не прощаю! Понимаете ли вы это? Если в 24 часа не подадите в отставку, то я вас уволю по третьему пункту.
И решения другого вам от меня не будет. Ну? Что у вас приготовлено, господин Янтарный?
Я, ваше сиятельство, сегодня ничего приготовленного не имею, потому что все это время ревизовал мою экспедицию.
Ну что ж такое вы, собственно, ревизовали? Уж не мои ли распоряжения, надеюсь? Ну,
о, конечно, нет. Но вообще весь ход и порядок дел.
Ага, то есть канцелярский порядок, вы хотите сказать?
Да-с, я это именно и хотел сказать.
Ну, это вы совершенно напрасно трудились, потому что ваш предшественник так превосходно знал этот порядок и так добросовестно вел его, что вам за прошедшее время можно быть вполне покойному и заботиться о том, чтобы на будущее время порядок этот шел бы так же исправно, как он шел при Владимире Ивановиче.
Я так и ожидал это найти, ваше сиятельство. Но, к великому моему удивлению, встретил в экспедиции Владимира Ивановича крайний беспорядок. Страшное упущение.
Ах, вот что вы встретили. А что, если я вам скажу, что вы это говорите неправду?
Совершенную правду, ваше сиятельство. Я уже докладывал об этом Алексею Николаевичу.
Алексей Николаевич, вы можете докладывать сколько вам угодно, но меня вам не убедить в том. Я старый воробей на службе. И цель всех вновь вступающих – чернить деятельность своих предшественников – очень хорошо понимаю. Если дело пойдет хорошо у них – этим будет как бы возвышен их собственный труд. А если дело пойдет дурно, то этим можно будет отчасти извинить допущенный ими беспорядок. Прием весьма старый и весьма известный в служебном мире.
Мне очень грустно, ваше сиятельство, что мои слова вы изволите таким образом понять, что мне некоторым образом показывает, что я не имею счастья пользоваться вашим добрым мнением о себе. Но, смею вас заверить, я настоящей моей должности не искал, и мне ее Алексей Николаевич сам предложил.
Алексей Николаевич, вероятно, имел для этого какие-нибудь свои основания. Но я со своей стороны буду требовать от вас настоящей службы и деятельности, не манкирующей. И в этом случае я не стесняюсь никакими светскими соображениями.
Я, ваше сиятельство, никогда ни на какие светские соображения не рассчитывал, а привык заявлять о себе своей деятельностью, которую Алексей Николаевич отчасти уже видел и, как говорил мне, остался ею очень доволен.
Опять Алексей Николаевич, скажите мне на милость, но пока еще ведь я здесь сижу, вот на этом стуле. Кто ваш начальник, я или Алексей Николаевич?
Конечно, вы, ваше сиятельство.
Однако и вы, и какой-то генерал Варнуха, и господин Мамлин беспрестанно напоминаете мне то Алексей Николаевич, и то князь Михаил Семенович. Не достает только назвать еще мадам Бобрину. Что? И я на это один раз навсегда говорю, что ни в каких покровителях я не нуждаюсь. И никаких врагов и соперников не боюсь.
Я, ваше сиятельство, всегда вас таким разумел и всегда знал ваше высокое беспристрастие.
Яс, и прошу вас и на будущее разуметь меня только вот таким. Если вы желаете служить со мной, то перестаньте играть вашими брелоками. Я люблю дисциплину и нахожу это неприличным при разговоре с начальником.
Ну, у вас хоть готово что-нибудь, господин Мамлин?
Имеюсь! Доклад! Так... Так. Это дело крестьян Коловоротинской волости с казною. У них во владении были по левую сторону Оки поемные луга. Это уж геологический закон, что горная сторона реки всегда направо по течению, а налево низовая сторона. Это уж закон геологический. А на нагорной этой стороне изволите видеть земли и владения ведомства государственных имуществ. Оно взяло и... Оп! И примежевало себе поемные луга. Крестьяне им говорят, что у них десятилетний срок давности, а им на это отвечают, что для казны не существует десятилетнего срока давности.
Как для казны не существует десятилетней давности?
Нет!
Да перестань, что вы такое говорите? Десятилетняя давность для всего в мире существует.
Нет, ваше сиятельство, прямая статья есть.
Да нет такой статьи.
Есть, ваше сиятельство.
О, Господи. Вот свод законов, поищите.
Не могу вас сейчас найти, извините. Позвольте мне дома приискать. Но в подлинном деле это очень ясно прописано.
А вы скажите, читали это подлинное дело все?
Я? Читал, ваше сиятельство.
Но я признаюсь... Гораздо лучше для вас желал, чтобы вы его вовсе не читали. Ну, в чем же, по-вашему, суть дела тут?
Это тяжба крестьян Коловоротинской волости с казною.
То есть была тяжба.
Да.
И она уже решена.
Да.
И земля возвращена в казну, так?
Точно так, смотрите.
Так чему же вы мне говорите о какой-то геологии? О каких-то статьях закона, несуществующих? В чем тут наша обязанность? Чего, собственно, от нас требуют?
Господи.
Требуют, чтобы я... дал заключение, что следует ли крестьян подвергать уплате в казну за неправильное владение, И, конечно, мое мнение должно состоять в том, что следует.
Нет, ваше сиятельство. Я не могу с этим согласиться. Я остаюсь в том убеждении, что если десятилетняя давность существует для частных лиц, то почему же она не должна существовать для казны? Это прямое нарушение социальной справедливости.
Господи, помилуй, вы помешались наконец на этой десятилетней давности. К чему она вам-то? Зачем?
Затем, что вот в этой бумаге прямо сказано, что и для казны должна существовать десятилетняя давность.
А вы дали себе труд подумать, что это за бумага? Это-с единоличное мнение министра государственных имуществ, который, когда был возбужден общий вопрос по сему предмету, то полагал со своей стороны, что на те случаи, где нарушены границы генерального межевания, не должно распространяться десятилетней давности.
Ну вот.
Но с ним, однако ж, никто не согласился, ведь это ж, наконец, несносно. Ну, Дмитрий Дмитриевич, вы мало того, что не вникли нисколько в самую суть дела, но мне ж приходится с вами еще спорить, опровергать разные ваши смутные мысли, которые случайно приходят к вам в голову. На будущее время прикажите уж лучше докладывать мне, вашим начальникам отделения, а сами посидите при этом и поучитесь.
Но мне это будет очень обидно, ваше сиятельство.
Ну что же мне делать? Ну как же мне быть? Ну что же мне читать все эти бумаги, потом пересказывать вам их? Ну нет у меня на это ни времени, ни желания. Что?
Ольга Петровна приехала.
Что?
Ольга Петровна приехала и говорит, что ей очень нужно вас видеть.
Дочь господа приехала. Прошу вас на время выйти. Проси.
Слушаюсь.
Нечего сказать. Славный народ. Отчего? От того, что ни один из них службы никогда настоящей не нес. Я бывало, идешь в молодости к самому с бумагой. Боюсь, дрожу. Запятой какую-нибудь не забыл ли поставить. А им-то что? Один стоит перед тобой да брелоками только поигрывает, а другой несет чепуху вроде вот этого непропеченного калача московского. Мамлина.
Ты занят, папа?
Да, пожинал труды твоего супруга за время болезни моей и наслаждался ими.
А что ж такое сделал бы муж за время твоей болезни?
Ну, то, что насажал мне таких умников, с которыми я уж не знаю, как и быть.
Да, а кто же это?
Ну, во-первых, какого-то генерала Варнуху.
Не какого-то, папа, а рекомендованного князем Михаилом Семеновичем. Да, наконец, Варнуха получил такое ничтожное место, что, я думаю, говорить об этом не стоит.
А вместо дельного и трудолюбивого Вуланда выбрал какого-то лентяя восточного, князя Янтарного, вдобавок еще злейшего врага моего, который бронил меня на всех перекрестках.
Ему затем и дали это место, чтобы он не кричал против тебя.
А, так это вы обо мне позаботились, а? Какие, подумаешь, у меня добрые и нежные дети.
Папа, Ты вот сердишься и разными пустяками тревожишь себя. А между тем я к тебе приехала по гораздо более серьезному и неприятному делу.
А у вас с супругом, кажется, только те дела и серьезные, когда что до вас касается.
Нет, и до тебя касаются.
Но...
Мужа призывал к себе князь Михаил Семенович и...
А с чем я его и поздравляю.
И говорил ему, что в правительственных сферах очень неблагоприятно смотрят, что ты и муж, ну, то есть тесть и зять, так близко служат друг другу.
А я говорил вам, предсказывал. Вот теперь и кушайте, что сами себе приготовили.
Нельзя же, папа, владеть чувствами и душить их для сохранения выгод по службе.
А...
Чувства дороже всего для человека.
А когда дороже, вот так наслаждайтесь ими. Или уезжайте куда-нибудь в Аркадию.
Мы бы и уехали. Но мужа не пускают по службе.
А кто же его... Может, не пустить?
Не то, чтобы прямо не пускают, а просят. Да, для спасения самого дела. Вуланд умер. Новые директора неопытные. Ты стар и часто бываешь болен.
Опять я... Но я просил бы вас покорнейше оставить меня в покое. Болен ли я? Здоров ли? Вам решительно до этого нет никакого дела.
Нет, папа. Мне до этого есть дело. И очень большое. Твой доктор мне прямо сказал, что если ты будешь так же усиленно заниматься службой, как прежде, жизнь свою сократишь.
Какой прозорливый доктор. И как эти слова должны тебе нравиться.
Нет, папа, ты решительно не хочешь понять ни моего чувства, из которого я тебе это говорю. Не то, что я хочу тебе сказать.
К несчастью, я все очень хорошо понимаю. Все. Тебе хочется спихнуть меня с моего места и посадить на него твоего мужа. Вот что хочется тебе сделать.
Да. Очень хочу, чтоб ты вышел в отставку и чтоб на твое место поступил муж.
Откровенно сказано. Откровенно.
Совершенно откровенно. Другая на моем месте, может быть, стала хитрить, скрытничать.
А знаешь, это гораздо было бы лучше. Гораздо. Есть такого рода откровенности, которые требуют большой бессовестности, чтобы высказывать их.
Да. Но только не перед тобой, папа. Ты сам своей добротой ко мне приучил быть с тобой совершенно откровенной. И, может быть, теперь тебе, конечно, неприятно выслушивать меня, но я все-таки выскажу несколько своих резонов. Тебе и Алексею Николаевичу вместе служить нельзя. Это уже решено. Тебя, если ты не пожелаешь, не тронут. Ты слишком уважаем. За тобой слишком много заслуг, чтобы захотели тебя побеспокоить.
Поэтому пострадает тут бедный муж мой. Ему дадут какое-нибудь плохонькое местечко. Или даже просто велят подать в отставку. Словом, его карьера, так блистательно им начатая, будет подсечена в корень. Мало того, мы будем обречены на бедность. Потому что у Алексея Николаевича ничего нет.
А 300 тысяч, которые он взял с Калишинской компании?
Алексей Николаевич уже говорил тебе, куда ушли эти 300 тысяч. Если ты вздумаешь этими деньгами принести хоть какой-нибудь вред мужу, то я буду требовать от тебя 5000 душ материнского состояния, из которого тебе следовала только седьмая часть.
Как седьмая часть? Как? Разве мать твоя отделила когда-нибудь свое состояние со мной? Разве оно не принадлежало мне так же, как и ей самой? Если я не взял у ней клочка бумаги, называемым духовным завещанием, так потому оно твое?
Да, оно мое. Адвокаты прямо говорят, что если опекун растратил состояние малолетней, то он должен возвратить его ей, а иначе его упекут в тюрьму.
Ольга, молчи. Делай там, что знаешь. Но не смей мне этого говорить в глаза.
И ты, папа, молчи о 300 тысячах. Служить тебе, я теперь прямо скажу, нет никакой цели. Состояние на службе ты уже не составишь, крестов и чинов получать не можешь, потому что они у тебя все есть.
Все высчитала. Забыла только одно, что я еще службе могу быть полезен. И пусть твой супруг не думает, что он тут нужнее меня, я ему нужнее, а он пока еще выученик мой и щенок, которого я выдрессировал.
Гнев, папа, все тебе представляет в ином виде. Но, впрочем, каков бы Алексей Николаевич ни был человек, он все-таки муж мой. А ты же, я надеюсь, не враг мне совершенный. Наконец, если не для нас обоих, то для будущего внука твоего, которого я теперь ношу под сердцем. Ты должен устроить нашу участь.
А я тебе не верю. Не верю. До того я вас изверюсь.
Я на эти слова могу отвечать только слезами.
Слезам твоим я тоже не верю. Убежден, что вот это
притвор. Ой, говори все, что хочешь.
Не верю.
Все, что хочешь, говори.
Князь Михаил Семенович приехал.
Это по вашему приглашению, что ли?
Нет! Я не могла приглашать его.
Проси князя наверх. Сейчас иду.
Слушаюсь.
А я угадал, что у тебя слезы притворные. Ты плакала, чтобы протянуть время и подождать, пока приедет этот гость.
Грех тебе так безжалостно оскорблять меня.
Мне же грех. Они мне с супругом делают на каждом шагу козни и мерзости.
А я и высказать того не смею. Фу ты, наглецы бесстыжие.
Граф поднимается наверх.
Войдите, господа.
Быстро входит Мамлин, князь Янтарный и Шуберский.
Вам, вероятно, граф наговорил много неприятностей.
Еще каких? Надо бы знать.
Он мне такое сказал. Я на работу ходить не буду.
Мне велено подать в отставку.
Это ужасно. Вы теперь видите, кто вас преследует? Муж или граф?
Ну, теперь-то, конечно, вижу.
Вот так же в остальных случаях. Здесь хотя бы это калишинское дело. Я не знаю, как оно там происходило. Я знаю только одно. Мой муж чист,
да.
Как ангел.
Да.
И вы, пожалуйста, заступите за него в печать, если вы уж очень там злословить будут.
Это будет священной для меня обязанностью.
Давно занимаетесь литературой?
С детских почти лет.
Как это приятно. Все-таки творчество, поэзия, не сухая служебная проза.
Еще одно такое объяснение, со мной может случиться нервный удар.
Совершенно не понимает духа времени.
В этом случае нужно вспомнить о Европе и о ее общественном мнении.
Появляется граф Зыров. Притворяясь сумасшедшим, он копирует повадки чиновника.
Поздравляю вас. Поздравляю. Супруг ваш назначен на мое место. Поздравляю. Поздравляю.
Мерси, папа.
Не благодари. Не я вам устроил это. А вы сами. Я желал бы только спросить твоего мужа, что неужели за все, что я сделал для него, у него не хватило сколько-нибудь благодарности ко мне, чтобы не ездил по городу и не сочинять, что будто бы он всегда все делал за меня, и что теперь я сумасшедший даже. Если уж ему так хотелось этого проклятого места, так лучше бы он пришел бы и поклонился, и я бы уступил, вот ей-богу.
Да.
Но, по крайней мере, не считал бы его тогда под лицом совершенным.
А мы для тебя желали, чтобы ты вышел в отставку и успокоился.
Да ничего вы мне не желали. Что ты всегда была волчицей честолюбивой, это я видел с детских лет твоих. Но его я любил. И думал, что он меня тоже любит.
На прощание могу пожелать вам одного. Пусть у тебя родится дочь, похожая душою на тебя. А он отогреет за пазухой себя такого же змееныша-чиновника, какого я в нем отогрел.
Алексей, ты!
Я подлец!
В ответ на пощечину Андашевский хватает графа за шею и бьет лицом об стол.
Ольга, встретил князя Михаила Семеновича. Он говорит, что я буду назначен.
Непременно будешь назначен.
Господи, да что же это такое? Я заплачу.
Заплачь, заплачь, тебе легче будет. Господа, прошу вас, господа! Господа! Граф оставляет службу.
Ой, Боже, а ну кто же на его место?
Кто?
Кто? Кажется, я назначаюсь. Господи, благодарю тебя за это.
А вас, господин Мамлин, мы, даст Бог, излечим в этом году от вашей болезни анинской лентою.
Излечусь, непременно излечусь. Настоящее место ваше потому делается вакантным.
И в таком случае, господин Янтарный, я бы хотел предложить его вам.
О, благодарю вас.
Вам, господин Шуберский, я бы хотел предложить место Георгия Ираклича, когда оно освободится, если, конечно, это не повредит вашим литературным занятиям.
Нисколько не повредит.
Директором он будет отличным, да еще иногда станет товарищем газеты похваливать.
В отношении своих товарищей я, разумеется, уже ничего другого не смогу написать.
Письмо графу.
Давай.
Пожалуйста.
Итак, господа, кабинет составлен.
Прошу вас, господа, приостановиться на минутку и не расходиться. Я сейчас получил письмо от князя Михаила Семеновича, который имею честь предъявить вам. Любезный граф, поздравляю вас с кавалером ордена бриллиантовых знаков и с пожалованием вам аренды в 5000 рублей серебром, и вместе с тем спешу вас уведомить, что на ваше место назначен тайный советник Яков Васильевич Карга-Караваев.
Граф безжизненно падает в кресло, чиновники в оцепенении застыли.